Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Во второй половине часа мы встретимся с поэтом Марьяной Кияновской, а сперва отметим юбилей Александра Кушнера. Петербургскому поэту 14 сентября исполнилось 80 лет. Слово Борису Парамонову.
Монументальный юбилей Александра Кушнера – 80 лет. Радость всем ценителям поэзии, всем культурным русским людям и особенно петербуржцам. Петербургская составляющая чрезвычайно важна, доминантна в поэзии Кушнера, во всем его культурном облике. Поэзия Кушнера на высоте Петербурга, этого изначального носителя отечественного европеизма. И, глядя на Кушнера, читая его стихи, нельзя не порадоваться тому, для многих печальному обстоятельству, что Петербург перестал быть российской столицей. Незачем ему имперское величие, имперские претензии, имперские срывы. Петербург сохранил лучшее из Петровской империи, свою архитектуру, духоподъемную красоту петровско-пушкинских городских пейзажей, ведут. Иногда хочется сказать, что, живя в Петербурге, нельзя не стать поэтом. Это, конечно, преувеличение. Но вот культуре, культурности своих насельников он, конечно, способствует. Было бы желание. Человек, привыкший гулять по Невским набережным, не может быть варваром. Всякий петербуржец по определению европеец. Его не соблазнить диким размахом отечественных полей. И Кушнер пишет «Кредо петербургского европейца».
Удивляясь галопу кочевых табунов, хоронили Европу, к ней любовь поборов. Сколько раз хоронили, славя конскую стать, шею лошади вмыли и хоронят опять. Но полощутся флаги на судах в тесноте, и дрожит Копенгаген, отражаясь в воде, и блестят в Амстердаме цеховые дома, словно живопись в раме или вечность сама. Хорошо на педали, потихоньку нажав, в городок на канале, въехать к сердцу прижав, не сплошной философский, но обычный закат, бледно-желтый, чуть жесткий, золотящий фасад. Впрочем, нам и не надо уезжать никуда. Вон у летнего сада розовеет вода, и у каменных лестниц над Петровской Невой ты глядишь, европеец, на закат золотой.
Не нужно, однако, думать, что Кушнер не выходит за решетку летнего сада. Он настоящий краевед, знает свой город во всех его будничных подробностях. Не только величественную Неву, но и все большие и малые Невки, все эти Ждановки, Смоленки и Мойки с фонтанками. А недавно произошла смешная история с одной из таких речек – Дудурговкой. Над ней построили мост, названный начальством Кадыровским, но умные петербуржцы тут же переименовали его в Ахматовский. Можно сказать, что это Кушнер его переименовал, его поэзия, сделавшая родной город поистине своим, подлинно домашним, семейным имуществом. Нельзя, повторим, связывать Кушнера с парадными апартаментами Петербурга, вообще исключительно с городом. Он не только горожанин петербургский, но и дачник, в том высоком смысле этого слова, который был придан ему переделкинским жителем Пастернаком. И дача его, узнаваемая всеми питерцами, Вырица, станция Сиверская, Набоковские места. Тут важно не то, что у поэта есть дача, а то, что он умеет и любит поэтические темы брать в уменьшенном масштабе, сводить их к быту, приобретающему в стихах качество изначального бытия. У Кушнера не меньше, чем у Пастернака, этих кустов, шмелей, корней, тропинок, листьев. Эти подробности, эти милые мелочи подчеркивают важное свойство поэзии и поэтики Кушнера. Он мастер-минималист. Ювелир, умеющий и любящий работать с малыми предметами, придавая им качество антикварной ценности. Недаром же критики, желающие именно критиковать, а не восхищаться, сравнивают иногда стихи Кушнера с изделиями Фаберже. Но изделия Кушнера словесные, то есть духовные. Яйцо Фаберже не проглотишь и в мозг не имплантируешь, а стихи Кушнера – раз, а еще лучше много раз прочитанные, остаются в душе, как свое уже читателям усвоенное богатство, как внутренняя ценность. Эта миниатюрность, интимная домашность Кушнера ни в коем случае не есть свидетельство его мелкости, как случалось, писали заилы. За этим качеством его стихов стоит мощная традиция. Учителя и любимые поэты Кушнера Фет, Боротынский, Тютчев, Анинский. В старинных эстетиках было понятие «мелкие стихотворения» и «второстепенные поэты». Это очень устаревшие термины. Стоит только вспомнить, что таким второстепенным поэтом считался Тютчев. Кушнер не раз объяснял это свое тяготение к поэтическим миниатюрам. Он говорит, что с появлением большой русской прозы отпала надобность давать в стихах рассказ, писать то, что называлось в пушкинские времена «повести в стихах». По-другому, исчезла надобность в поэме, как в крупном жанре. И это наблюдение над эволюцией поэтических жанров сильно укрепляет тот факт, что поэму едва ли не окончательно похоронила поэтика акмеизма. А Кушнер, безусловно, растет отсюда. Он акмеист в самых истоках его стихотворства. В первой же его книге 1962 года были стихи под названием «Графин», «Стакан», «Готовальня», «Магнитофон» и прочее. Официозная критика ополчалась как раз на эти стихи, обвиняя молодого поэта в мелкотемье, в существовании на обочине советского литературного процесса с его трубными маршами и барабанной дробью. Но как раз внимание к таким предметным темам было свидетельством незаурядного выбора и своего собственного пути. В этом внимание к вечным предметам вечного мира и плодоносил акмеистический корень Кушнера. Он сам любовно припал к этому корню. Отсюда отсутствие крупных жанров у Кушнера, отказ его от поэм. У него есть довольно большое стихотворение, которое так и называется «Отказ от поэмы». Он и сам их не пишет, и у других не одобряет. Так, в мемуарном фрагменте об Ахматовой, о ее поэме «Без героя», он высказывается с прохладцей. Здесь не нужно искать сведения каких-либо счетов. Это органично у Кушнера, акмеиста и миниатюриста. Он не любит и боится больших тем и громких голосов. Тут уже не поэтика, а просто этика. Кушнер внимателен к человеку, тем более к малому, слабому. Поразительно его стихотворение, в котором видит описание молодого Бродского и как бы преодоление Бродского.
Он встал в ленинградской квартире, расправив среди тишины шесть крыл, из которых четыре, я знаю, ему не нужны. Вдруг сделалось пусто и звонко, как будто нам отперли зал. «Смотри, ты разбудишь ребенка!» Я чудному гостю сказал. «Вот если бы легкие ночи, веселость, здоровье детей, но, кажется, нет средь пророчеств таких несерьезных статей».
А вспоминая трагедию Шекспира, он жалеет не только Гамлета и его отца, но и Полония с Лаэртом. В искусстве были большие явления, крупные школы, мастера которых излюбили жанр миниатюры или просто небольшого полотна, трактующего, к тому же, не академически обязательную мифологию, а, что называется, пейзаж и жанр. В живописи это прежде всего малые голландцы. Вот родная ниша Александра Кушнера. Он и есть петербургский малый голландец, учитывая к тому же, что великий Петр строил свою столицу с оглядкой как раз на голландские каналы. У Козьмы Прудкова есть пародийный стишок «Желание быть испанцем». Кушнер, вне всяких пародий, захотел стать и стал голландцем. И как взволнованно он пишет о своих поездках в Голландию и о любимом художнике Вермеере. Он и есть наш Вермеер Невский.
Это был Борис Парамонов, а Александр Кушнер перед своим юбилеем дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Александр Семенович, давайте начнем со стихов. Это ведь самое главное и для поэта, и для его читателей.
Евангелие от куста жасминового, дыша дождем и сумраком белее, среди аллей и звона комариного не меньше говорит, чем от Матфея. Так бел и мокр, так эти грозди светятся, так лепестки летят сучка задетого. Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства чудес нужны еще помимо этого. Ты слеп и глух, и ищешь виноватого, и сам готов кого-нибудь обидеть, но куст тебя заденет бесноватого, и ты начнешь и говорить, и видеть.
Александр Семенович, когда читаешь ваши стихи и ранние, как вот эти, и новые, невольно думаешь в сотый раз, что поэзия – это постоянное удивление перед миром, постоянное восхищение им. Это правда?
Это правда. Именно так. И пока это чувство в тебе существует, стоит жить. Пока оно в тебе живет, стоит переносить все, и даже старость. Да и вообще писать стихи в унынии, наверное, не стоит. И мое глубокое убеждение, что, допустим, великие лермонтовские стихи скучные и грустно, и некому руку подать, когда он писал, он чувствовал радость. А иначе не бывает. Стихи приносят радость пишущему и утешение читающему. Он своими стихами утешает так же, как утешает священник.
А много ли изменилось в вашем восприятии мира, жизни, стихов с юности по сей день?
Все времена для человека тяжелые. Я ведь еще в детстве застал страшную войну. Это вечный страх за отца на фронте, эвакуация в Сызрань с матерью, допустим, ее сестра, бабушка и маленькая дочка этой сестры были немцами расстреляны. По сравнению с этим кошмаром. Или сталинскими концлагерями и пытками, репрессиями, или революцией, и немецким ужасом, и так далее, и так далее. Нынешняя жизнь при всех наших к ней претензиях, я считаю, более или менее благополучна. Хотя, конечно, не покидает ощущение опасности во всех смыслах.
Вы упомянули детские годы. А как вы вообще пришли к стихам? Что было важно в детстве в этом смысле?
В детстве, еще довоенном, когда мне было 3-4 года, мне читали стихи. Все родные, и няня, и мама, отец. Как-то жизнь и была стихами с самого начала. Великие стихи Чуковского детские, да и Маршака тоже. Ну, а потом постарше, конечно, Пушкин. Пушкин произвел невероятное впечатление и был боготворим. А затем начал писать стихи в 8-9 лет. А потом какие-то впечатления жизни. Да я помню, жили под Таллином на даче. Отец служил во флоте, и просто пригородный лес сосновый, освещенный ярким солнцем. И меня переполнило такое счастье, такое вдохновение, которого я и сейчас не испытываю. Ну вот, так что детство таково в душевной глуби, как сказал Пастернак. Так оно и есть на самом деле. Ну, а потом жизнь разворачивалась и печально, и замечательно. Ну, и любовь, и природа, и город, конечно. Я родился в Ленинграде, в больнице Рисмана на Петроградской. И всю жизнь провел здесь. И не жалею об этом. Были у меня такие строки. Отъезд соблазнял нас, как ход конем, но спасла нерешительность наша сила. Поэту жить вдали от родного языка очень трудно, очень трудно. И Бродский совершил просто невероятный подвиг, сумев писать стихи там. А мы знаем, как мучились поэты-эмигранты вот того первого призыва, да, послереволюционного, и как Ходосевич, например, перестал писать стихи.
Кроме Пушкина, были еще кумиры открытия детства, юности стихотворные?
Лермонтов, ну, вы же помните по себе, да, что такое в детстве для нас Лермонтов. С милого севера в сторону южную, Боже мой, как хорошо повторять эту строку, мне как будто ненужную, снова и снова, опять и опять. Вот что такое стихи, умиление и утешение. А почему, не объясняй, не хочу объяснения. Дашь объяснение, а я не возьму. Дверь распахну на веранде наружную, странников вечных увижу за ней. С милого севера в сторону южную, нехотя, быстро, как можно быстрее. А потом выяснилось, что есть еще поэт Баратынский, который ничуть не хуже, совершенно баснословный, со своей интонацией, своими мыслями, своим языком. Потом Чучев. Да о чем говорить? А дальше пошло-поехало. И Фет, и Блок, которым я так восхищался в юности, да я и сейчас верен его памяти. Ну, и Иннокентий Анинский, на мой взгляд, один из самых лучших наших поэтов. И Пастернак, Мандельштам, и Ахматова, да, о чем говорить, Кузьмин.
Вы их рано открыли, они же были недоступны какое-то время.
А вы знаете, вот, например, библиотекарша, очень милая женщина школьная, увидела, что я люблю стихи, и что я беру с полки, прошу записать мой формуляр, книгу Пастернака 34-го года «Стихотворение», а ее никто никогда с полки не брал, и она мне подарила эту книжку. Я ей благодарен на всю жизнь, потому что я таким образом Пастернака в 16-17 лет уже читал и был восхищен сестрой моей жизни.
Она злоупотребила служебным положением.
Да, 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 замечательно.
У вас ведь вообще довольно много стихов о стихах, о литературе.
Не было бы места ни страху, ни злобе, все бы нам простились грехи, если бы там, с границы в Европе, русские знали стихи. Если бы прочесть их по-русски сумели, то говорили бы так. Лермонтов снился в походной шинели мне, а потом Пастернак. Знать, танки, подводные лодки, авианосцы не в счет. Фет мимо рощи проехал в пролетке, Блок постоял у ворот. Май в самом деле бывает жестоким, гибельной белая ночь. Разумом не остудить эти строки, временем не превозмочь. Между прочим, Жорж Нева, известный французский словист, прочитав эти стихи в «Новом мире», прислал мне письмо с благодарностью.
В общем, утопию.
Да, да, да. И даже написал, что он чувствует свою вину, потому что все-таки России пренебрегать не следует.
Вы никогда не писали того, что требовала партия, время, никогда. И тем не менее, каким-то чудесным образом все-таки ваша судьба сложилась более или менее ничего. Конечно, вас тоже поругивали, да, за мелкотемье.
Я думаю, более или менее удачная. Нет, нет, наверное, удачная. Судьба объясняется тем, что стихи партийному оку недоступны. Настоящая лирика непонятна. А секрет поэзии в том, что вовсе не обязательно и не нужно писать публицистические стихи. Просто по любой строчке поэта можно понять, как он, допустим, относится к тирании. Мне не нужно, чтобы Мандельштам писал «Мы живем под собой, ничего из страны». Лучше бы не написал этого, и прожил бы еще, и написал бы еще там 100 стихотворений, и не закладывал Ахматова, ее сына и прочих всех, кому прочел эти стихи. Я бы прям на колени перед ним упала и сказал: «Осип Ильич, ради Бога, вы написали, положите в стол». Потому что в любой его строке «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», или «В Петербурге мы сойдемся снова», что ни возьми, золотистого меда струя из бутылки текла, так тягуче и долго, что, мол, ведь хозяйка успела. Божественность. Вот по любой строфе, по любой строке можно все понять. И поэт все говорит в своих стихах, при этом, казалось бы, не имеющих отношения к действительности, так называемой. Злободневность быстро проходит. В 60-е годы московские поэты, не все, но некоторые, читали стихи в Лужниках. И казалось, успех был невероятный. Но я помню, как Ахматова сказала мне в разговоре: «Колизей какой-то». И она была права. А потом эти стихи быстренько увидают.
Ваши отношения с Ахматовой, раз вы вспомнили, как вы с ней познакомились?
Меня привела к ней Лидия Гинзбург. Ну, я уже знал, кто такая Ахматова. Слава Богу. Почему? Я вам сейчас объясню. Мой отец выписывал журнал «Ленинград». И там была опубликована, я мальчиком в 46-м году, сколько мне было, 10 лет, 9, прочел стихи, которые помню до сих пор, как «Облако на краю, повторяю я речь твою, а под вечер с незримых ладог сквозь почти колокольный звон в легкий блеск перекрестных радуг разговор ночной превращен». Исаия Берлинова, обращенные стихи. Я не понимал, какие там ладоги, какие радуги, но мне безумно нравились они своим звучанием, своей фонетикой, какой-то прелестью волшебной. Поэтому, когда случилось постановление, я не поверил в него. Ну, то есть так я считал. Да, наверное, учительница правильно говорит, но все-таки стихи-то хорош. Ну вот. А Лидия Гинзбург привела меня к ней. Начало 60-х. Ахматова уже жила на улице Красной Конницы, рядом с нынешним моим домом. Я читал ей стихи. Она сказала: «У вас поэтическое воображение». Мы возвращались, я сказал Лизиакну: «Ну, я провалился». Я дожидал больших похвал. А Лизиакну сказал: «Да нет, Саша, что вы? Ведь Ахматова говорит, что она себя чувствует врачом, когда к ней приходят молодые поэты, и не нужно говорить «рак, рак, рак». А тут, видите, все, слава Богу». Потом я уже бывал у Ахматовой самостоятельно еще, кажется, 4 раза, и в Комарове в том числе, и уже на улице Ленина говорили о поэме. И у меня есть стихи «Отказ от поэмы». «Вот вы не пишете поэмы, что ж подходящей нету темы, или ваши мысли вне системы живут в разброд, как муравьи. Да, из меня плохой затейник, могу собрать свой муравейник, но остывает, как кофейник, благие помыслы мои. Однажды я пришел к поэту, ее давно между нами нету. Я записал потом беседу. Она спросила, например, что важно выбрать для поэмы, помимо смысла, кроме темы, что кое-как умеем все мы, и важно молодого размер». И мне кажется, что мне удалось передать интонацию, и она слышна, правда?
Да. Эти встречи с Ахматовой, они были рядовыми, или они вам много дали все-таки?
Ну, конечно, были важны. Еще бы я трепетал, но она, надо сказать, держалась очень царственно. Слишком, я бы сказал. Я думаю, что с Мудрославом, и тем более с Пастернаком, было бы проще.
А дружба с Лидией Гинзбург, которая вас привела к Ахматовой, ведь тоже была для вас очень важна?
Мало кто так понимал стихи, как она. Да и вообще умница, великий человек. Прекрасные записки о своем времени она ставила, записные книжки на манер Вяземского, которым она в юности занималась. Она все понимала. И потом она была человек сдержанный, никаких всплесков. И я написал ей стих, который посвятил эти бешеные страсти, взволнованные жесты, что-то вроде белой пасты, выжимаемой из жести. Это видимость замашек и отсутствие расчета, что-то вроде белых шашек дымовых у самолета. И за словом надого тона, взятым выше, смрад обмана, как за поступью дракона, напустившего тумана. То есть нет того, чтобы руки опустить легко вдоль тела, нет, заламывает в муки, поднимают то и дело, то есть так, удобство ради, прибегая к сильной страсти, в этом дыме, в этом смраде, ловят нас и рвут на части. И Лидии Яковлевне нравилась моя антиромантическая позиция. Нет поэта, противостоящего в толпе, да и вообще поэта нет, есть человек, пишущий стихи. Она считала это очень современной позицией.
Вы пишете ровно всю жизнь, у вас нет каких-то перерывов, провалов.
Да, это правда. Стихи для меня – это способ жизни. Мыслю, следовательно, существую. Декарт, да? Пишу стихи, следовательно, существую.
Александр Кушнер читает свои стихи.
Я вермута сделал глоток, и вкусом был тронут полынным, как будто тоски поперек. Я встретился с другом старинным, давно мы не виделись с ним, и сцены менялись, и акты. И он, сколько лет, сколько зим, спросил меня тихо: «Ну как ты?» Бокал я чуть-чуть наклонил, с полоской, идущей по краю, помедлил, еще раз отпил и честно ответил: «Не знаю». Какое чудо, если есть тот, кто затеплил в нашу честь ночное множество созвездий. А если все само собой устроилось, тогда, друг мой, еще чудесней. Мы разве в проигрыше? Нет, тогда все тайна, все секрет, а жизнь совсем невероятна. Огонь, несущийся во тьму, еще прекрасней потому, что невозвратно.
вопросы Татьяны Вольской отвечал Александр Кушнер, а следующий гость программы «Культурный дневник» – украинский поэт, литературовед и переводчик Марьяна Кияновская. Живущая во Львове, Марьяна Кияновская с начала военных действий на востоке Украины ездила в эту зону с гуманитарными миссиями 5 раз. Елена Фанайлова записала разговор с поэтом в Вильнюсе на чтениях «Пересекая границы. Центральноевропейский поэтический форум».
Марьяна, ну, может быть, мы начнем со стихотворения? «Поки не зітхну, піду на війну, бо вже відцвіли буски, шкіру з долоні зітру зітну, хай смерть попоїсть з руки, а смерть не голодна і молода, це зозулення пташа, мені розкаже, що їй шкода, що в неї також душа, і скаже мені, не ходи туди, де все ущент на нівець, буски відцвіли, зацвітуть сади, і буде війні кінець». Смерть просила Марьяну Кияновскую не ходи туда, не ходи туда. А тем не менее, поэт Кияновская 5 раз была в зоне АТО. Почему?
Как всегда, когда ты принимаешь какое-то решение, причин несколько. Редко принимаются решения по одной причине. У меня было 4 важные причины, больше, но главные, которые я могу сформулировать, 4. Первая причина, я понимала, что мне надо быть очевидцем и иметь возможность свидетельствовать как очевидец, когда пройдет какое-то время. Потому что память, она состоит из свидетельств. И эти свидетельства конкретные очень. То есть я не оперирую статистикой. Я вижу то, что я вижу, я запомнила то, что я запомнила. Конечно, что человек и видит, и запоминает выборочно. И я запомнила, конечно же, выборочно определенные вещи. Но ехала я первый раз особенно потому, что мне надо было увидеть. Вторая причина была та, что я очень много думала еще в 2000-х о Донбассе. И я ездила в Донбасс до событий этих. Я ездила как президент премии «Великий Ежак». Премия «Великий Ежак» — это премия, к сожалению, была вручена только раз. И проект, который она сопровождала, длился только 2 года. Это премия для детских писателей украиноязычных, украинских. Но учитывались тоже тексты, написанные в диаспоре. Но для меня главная часть этой премии, которую я придумала и делала, был проект «Від великого до малого». Суть этого проекта была двигаться от большого к малому, из столицы в провинцию. И я, как директор премии, мы поехали в несколько туров с писателями всеукраинских. И мы, в частности, были в Харькове и на Донбассе, мы были в самом Донецке, в Макеевке, несколько еще населенных пунктов объехали. И мы всюду оставляли книги финалистов премии, но не только. То есть мы оставляли большое количество в подарок детских книг. Причем меня пробовали загнать в украиноязычные гетто на Донбассе и говорили, что давайте мы вам устроим презентации в украинских школах. Я говорила, нет, мы поедем подряд. Для меня нет значения, русская школа или украинская. Мы просто будем там оставлять украинские книги. Я видела Донбасс совсем другим. Я видела Донбасс умный, с лучшим из всех мной виденных магазинов, детских книжных, «Птичкин дом». Это фантастическое место было в Донецке. Эти люди сейчас в Киеве. Я никогда не думала о Донбассе в рамках этих стереотипов, и мне хотелось увидеть, во что оно превращается и как оно меняется из-за войны. И, конечно же, я не была в Донецке, но я была в освобожденных городах. И я видела людей, которые, например, зная, что когда машина едет, нельзя, простите, выйти в туалет на обочине, потому что там может быть мина. И были люди, которые плакали и говорили, какое счастье, что мы слышим украинский язык в Макеевке. А с другой стороны, близко от Макеевки были люди, которые не пускали в бар пойти в туалет. Хотя мы согласны были заплатить 50 гривен за использование, грубо говоря. Это как бы подробности.
Такие подробности – самое важное.
Третья моя причина, почему я поехала с волонтерами. Кстати, я должна назвать волонтеров, с которыми я ездила. Это харьковская группа «Доброченец». Это Вадим Приходченко, Ольга Ресниченко. Это группа, которая действует при автокефальном храме в Харькове, Украинская автокефальная церковь. Это люди, которые с первых дней этого всего ездят туда, а фактически они начинали еще с Майдана, то есть они организовались еще во время Харьковского Майдана. И они после нескольких успешных поездок, в том числе одна из них была, мы с Галей Круг ездили и читали стихи на передовой, на самой передовой. Они стали уже специально брать с собой людей, которые читают стихи, которые поют, которые выступают с ними, очень часто ездят, например, харьковская группа «Папа Карло». Это много можно рассказывать, потому что это же регулярная работа.
А что возят в зону АТО? Это какая-то гуманитарная помощь?
В зону АТО возят все необходимое для жизни. То есть это, в принципе, на войне необходимое для жизни. Это то, что помогает выжить. Да? Конечно же, волонтеры не занимаются оружием. Но, например, конкретно эти волонтеры, они купили несколько автомобилей. Они купили очень много всяких вот этих вещей, которые помогают выживать, типа рации, типа инфракрасные, все, что связано с оптикой, очень много таких вещей, форма, обувь, все. Но в определенный момент, я буду говорить, в чем я принимала участие, в определенный момент, вот когда уже поехали писатели, когда поехала я, мы в первый раз случайно взяли некоторое количество книг. Я даже не помню, вот почему кто-то сказал, что они там, что время как-то надо проводить. И мы взяли некоторое количество книг, причем первая подборка это были, мы думали, что надо, чтобы им было весело. Там какие-то сборники анекдотов, какие-то еще исторические романы, беллетристика. И оказалось, что эти книги очень были важны. Оказалось, что это первые книги на фронте, на передовой. И поскольку я поддерживала контакт с этими людьми, мы поговорили, и оказалось, что им интересно, более как бы интеллектуальная литература. Вот совсем не то, что мы думали сначала. И в следующую поездку деньги собирали во Львове. Мы собрали большую очень сумму, и было закуплено около 500 книг. Некоторое количество собрали, но в принципе закуплено было около 500 книг. И часть это были детские книги для детей, а часть это были книги, которые мы собирались оставить по окопам, как мы ехали, и оказалось, что Тимоти Снайдер, «Кровавые земли», Норман Дэвис, «История Европы», вот эти книги, они получили как бы, именно на них мы получили еще много заказов, и потом уже просто комплектовались книги, это нонфикшн. Очень интересовала проза Миленка Йерговича, балканская его проза, она хорошо переведена на украинский. Очень интересовала эссеистика, которую у нас издает такое издательство «Темпера». Его можно сравнить немножко с НЛО и с их такими эссеистическими, ненаучными сериями. Очень интересовала историческая литература на определенного типа. Например, Наталья Яковенко, которая проговаривает способы формирования идентичности, потому что в определенный момент стало очень актуально понимать, как формировать свою идентичность. И в этом смысле очень много уже проговоренного оказалось в польском интеллектуальном дискурсе, например, или в дискурсе, который связан с идентичностью украинской шляхты, что можно говорить одновременно, что да, я поляк, и да, я украинец. И это было нормально для киевлян. Это среда Лысенко, среда Рыльского, Максима, который в том числе переводчик пана Тадеуша Адама Мицкевича. И для меня это было очень большое открытие. В третьей своей поездке я поняла, что люди, которые хотят пить на войне, они пьют. Но все знают, что на войне всяко. А определенная прослойка воюющих – это люди, которые фактически получают возможность учиться. И они получают, я не могу сказать, что это образование полноценное, но очень сильный толчок к думанию. Ты попадаешь в среду, где у тебя есть собеседники, например. У меня были разговоры, которые показали мне, насколько парадоксально позавчера это звучало, что Венслова говорил, что если человек хочет учиться и говорить, он учится и говорит. И что в Литве много людей, которые не сталкивались с русскими, они отталкивали все русское. А люди, которые прошли через ссылку, они сталкивались с конкретными людьми и говорили, русские хорошие люди, они настоящие люди. Так вот, с войной это то же самое. Я к тому, что в принципе учиться можно везде. И у меня есть опыт многих разговоров с украинскими диссидентами, в том числе с Игорем Казанцем. И я просто знаю, что для многих очень людей этого круга ссылка, лагеря, они стали местом, где прошел интеллектуальный и метафизический толчок очень сильный к развитию. Эта война, она нас убивает, но поскольку сохраняется среда людей, которые способны учиться в любых условиях, то я думаю, что она нам очень идет на пользу, в смысле, я не знаю, как это сказать.
Я думаю, и вызова большого перед вами, и толчка, который...
Если тебя не убивает, то тебя делает более сильным.
К сожалению, конечно, убито много людей.
Да. Я сейчас очень серьезно говорю. Я без этого ложного... Я не хочу, чтобы меня кто-то из людей, кто слушает, ловил на слове. Я очень серьезно это говорю. Я просто знаю многих людей, кто прошел уже... А то, кто вернулся, почти все поменялись в сильно лучшую сторону. Вот в чем дело.
Какие особенности вот этих мест освобожденных, которые вы увидели? Такой стереотип, и он есть и в Украине, и в России, что Донбасс – это уже брошенная земля, что даже если он станет украинским, то шахты разрушены, жизнь разрушена, социальные структуры разрушены, ничего нельзя наладить. И как там люди себя чувствуют, те, с которыми вы встречались? Ну, то есть я уже поняла, что есть те, которые очень рады, что это произошло, а есть те, которые, конечно, не рады. Не знаю, хотели бы они там жить дальше в такой ситуации или до. Думают, продолжали бы находиться в иллюзиях, что русский мир каким-то образом их к себе возьмет. Но если говорить просто вот про социальный уровень, там беднее и хуже, чем в центральной Украине или там в западной Украине, с которого? Или как это выглядит на самом деле?
Там просто иначе. Там другой тип ответственности. Очень много чего проистекает из того, что западная Украина и, в принципе, во многом центральная, человек ответственен за себя. И оно как бы впитывается с первых лет жизни. Человек как бы принимает решение. Донбасс, он своеобразен тем, что там люди даже умные. Они не способны принимать решения и нести ответственность. И то, что произошло в начале вот этих событий, когда еще какие-то вещи можно было контролировать, повернуть спять, не повернуть, я не знаю, как это назвать, но пока еще не пришли танки, пока еще не было градов, пока это еще было такое вот противостояние на уровне бандитизма. Не знаю, как это сказать по-другому. Там просто что случилось в Днепропетровске? В Днепропетровске несколько людей взяли на себя ответственность за события. Эти люди взяли на себя ответственность за события, но они были не одни. Под ними была прослойка, примерно в 100 тысяч людей, населения, которые были готовы тоже принимать решения и нести ответственность. Мне кажется, трагизм Донбасса в том, что там не оказалось прослойки, способной принимать решения и нести ответственность. То есть если бы там на этот огромный город нашлось 200 тысяч людей, которые бы сказали «да» или «нет» четко, а они фактически позволили, не принимая решения, или события на самотек. А когда пришло осознание, ситуация она уже прошла точку невозврата, и там уже никакое вмешательство, кроме вот физической зачистки целых кварталов, с мирным населением, с детьми, оно уже было невозможно. И вот я хочу сказать о России в этом смысле. Не о России как стране, не о коллективной ответственности.
О России как военной силе, как о участнике агрессии, вот в субъекте военного вмешательства.
Я хочу сказать одно. Я родилась в Жовкве. Это территория под Львовом. Это город. И вот примерно на наших землях во время Первой мировой около полутора года стоял фронт. И я... Местный человек в районе Равы Русской, в районе вообще в полях, есть очень много следов окопов. Дело в том, что Первая мировая, она почти не затронула мирных жителей. Это была война с пониманием разницы мирные жители и немирные жители. Мне очень не нравится, что конфликты, в которых участвует Россия, что там мирные жители автоматически становятся заложниками решений военных. И я, например, знаю с первых рук, что с самого начала политика людей с оружием на Донбассе была такая, что в ситуацию вовлекались мирные жители. Например, снайпер, он не занимал просто этаж То есть огромное количество помещений в городе, ну, грубо говоря, где офисы. Нет, снайпер шел в общежитие, просто в общежитие, в котором половина населения – это дети. И занимал комнату с детьми. Более того, другой человек брал детей, 10-15 человек, это мне конкретный человек рассказывал, и просто их не убивали, их ничего, их просто брали в заложники, этих детей, с этого общежития.
Владимир Владимирович Путин же говорил, что мы посмотрим, как будут стрелять, если мы выставим впереди живой щит.
Вот именно. Но просто я хочу, чтобы было понятно, что если бы... Об этом, возможно, мало говорят. Что просто политика людей, которые пришли в Донбасс с оружием, это было абсолютное вовлечение населения, причем не просто там мужчины, которым некуда себя деть, население с детьми. Женщин, детей... И это было всюду. Это рассказ один, но, в принципе, я знаю от других людей, что примерно тоже происходило везде. Это очень важный момент, который, мне кажется, важно повторять, проговаривать, потому что то, что стало уже потом, это уже было потом. Просто были определенные первые несколько недель определенных событий. И вот для меня очень важно и очень много значит, что украинская армия, что она не расстреливала эти общежития. Не расстреливала. Из-за этого во много раз увеличились жертвы среди военных. Об этом тоже, возможно, не очень много говорят. Если вы спросите военных, они вам это подтвердят, потому что я, в том числе в зоне АТО, я на эту тему говорила с людьми, которые непосредственно участвовали. Еще одна вещь, которую я хотела увидеть на собственные глаза, собственными глазами, это инвалиды. Я хотела понять, какова их участь. У меня мама, так сложилась, она заместитель руководителя областной львовской общественной организации, объединяющих инвалидов. Эта организация, она защищает инвалидов. Это сложно определить функцию. Они и трудоустраивают инвалидов, и помогают с лечением. Много всего, находят спонсоров, вмешиваются, когда готовятся законодательные акты. И моя мама со мной, когда говорила, ну, примерно вот полгода прошло после этих событий, она говорит, сам Донецк, это говорит вот 23 тысячи диабетиков. Это только те, о ком мы знаем, говорит. Это официальная как бы статистика, потому что у них же есть база данных по всей Украине. Что произошло с этими людьми, если там нет еды? Их же не считают как жертвы войны, как жертвы конфликта. Считают людей, которые получили ранения, которые там погибли. А вот это же люди, жертвы войны. Для них стал недоступным препарат, от которых зависит жизнь. Это не горчичники, это инсулин. И она потом говорила, ну я сейчас боюсь, как бы вот эти 23 тысячи мне врезались в голову, я помню. Я могу только примерно сказать, что там дальше мама моя сказала примерно. Как я вспоминаю, что в регионе, который сейчас под оккупацией, там примерно 200 тысяч населения. Это люди, которые зависят от препаратов, на которых держится жизнь. И, скорее всего, они погибли на протяжении первых месяцев конфликта. Просто они не регистрировались. Это были, в кавычках, обычные смерти. И это очень страшный момент. И я, когда ехала, я хотела вот просто вот иметь возможность об этом спросить. У меня не получилось спросить, но я зато как бы видела другие вещи, которые мне все сказали как бы косвенным образом. Я просто уверена, что когда пойдет подсчет жертв войны, то все-таки... Я, например, не узнала о инвалидах, я узнала о самоубийцах. Никто не ведет подсчета самоубийств. Особенно в начале 2015 года. Люди, с которыми я говорила, не военные, это просто люди, которые перестали выдерживать стресс. У меня есть одна информация, другая, третья, четвертая, пятая, шестая. Я вообще не могу себе представить, какие это цифры в практике региона. Это я уже не говорю о убитых в подвалах где-то. Я уже не говорю о том, что бандитизм на том уровне, что просто если у человека получше квартира, много людей, кого я конкретно знаю, они просто ушли из лучших квартир своих, чтобы их не убили за эту недвижимость. Они просто ушли. Вот у кого там такая попроще дача, или у кого там родственники в каком-то попроще жилье. просто люди оставили, чтобы не быть убитыми. Это же тоже о чем-то говорит.
Вы заметили еще одну странность, когда вы рассказывали о каком-то освобожденном маленьком городке, в том, как выглядят обстрелы, да, как выглядят обстрелянные дома.
Это не в одном городке, это как минимум несколько городков, в том числе в Марьинке. Я обратила внимание, причем это относится к Донецкой области, не к Луганской. В Луганской по-другому все выглядит. Они парадоксальным образом в Донецкой и Луганской области, в тот момент, когда я их наблюдала, они очень отличались. Какие-то неуловимые вещи, но они фиксируются подсознанием. В Донецке, под Донецком мы доехали до Марьинки. Абсолютно нормальные дороги, не уничтоженные. За всю дорогу, что мы ехали, было только одно место, где снаряд попал в асфальт, в полотно. И я обратила внимание, вот, причем, по-моему, не все на это обращают внимание. Я обратила внимание, что, ну хорошо, эти ужасно выглядящие хрущевки с выбитыми окнами. Оно страшно выглядит. Окна забиты фанерой или либо это зияющие отверстия. Но сами хрущевки эти, они целы. Буквально противоположная сторона дороги. Маленькая одноэтажная застройка. Домики, садики с огородами. И я вижу, я не сверху видел, я сбоку видел. То есть тоже, конечно, я не могу там статистически это утверждать. Но практически каждый второй дом, в него попадал снаряд. И если ты начинаешь сравнивать, просто это не очень видно, потому что деревья, это не очень видно. Оно не очень сильно фиксируется. Но если обратить внимание, ты видишь каждый второй, ну, каждый третий дом. При том, что вот эта многоэтажная застройка, она как бы цела. То есть окна не в счет, потому что окна вылетают просто потому, что взрывная волна. И я, как человек, который думает логически, я там еще с несколькими людьми говорила, я их называть все-таки публично не буду без их разрешения. Один человек, компетентный совершенно, он утверждает, что у него сложилось впечатление, что в первую очередь, по крайней мере, вот в первый год обстрелов, в первую очередь обстреливали, согласно генплану, те районы, которые подпадали под снос. У него сложилось такое впечатление. Он инженер, в коммунальных службах работает. Я, когда на это посмотрела, как я, с моим опытом, ну, я писатель, я человек Западной Украины, но у меня определенная начитка, в том числе интересуюсь антропологией. И для меня, например, очевидная другая вещь, что на Донбассе, если говорить об одноэтажной застройке, то там значительная часть населения, тоже не отважусь говорить, большинство, не большинство, но значительная часть населения – это люди, у которых украинские корни. То есть они могут быть русскоговорящие, но для них вот этот садик, домик, огород – это вещи, которые они не променивали ни на трехкомнатные квартиры, они просто оставались. Если вы меня спросите через 10 лет об этом, если я уже почитаю какие-то источники, я смогу что-то утверждать. Но сейчас я говорю чисто гипотетически. У меня сложилось впечатление, что это не генплан, а что это просто геноцид именно украинского населения. Именно украинского населения Донбасса. Я это видела в нескольких городах. Это не только Марьинка. Но в Марьинке это было по две стороны дороги. Поэтому оно очень врезалось.
А как можно объяснить то, что в Донецке асфальтированные дороги остались не разбомбленными?
Я думаю, что это просто ни разу не спонтанные обстрелы. В конце концов, есть уже довольно много записей перехвата разговоров. И понятно, что, по крайней мере, большинство людей, которые называют себя сепаратистами, это не они принимают решения. Это же видно из перехваченных разговоров. Я, в принципе, за этим немного слежу. Я просто эти полностью ненарушенные дороги, они особенно потрясают в связи с тем, что это территория, где 2 метра на обочине подбитый танк. Это когда подъезжать к так называемой Республике мост, там 300 метров именно этого моста, за которым уже сепары. Там расстояние между сепарами и нашими 60 метров. Там подбиты эти танки, то есть обстрел велся. Просто танк жалел ехать по дороге. И это не украинские танки.
Марьяна, я задаю этот вопрос практически всем своим собеседникам. Как изменила война ваше письмо? Труднее стало работать или, наоборот, это какой-то новый источник ужасной, но инспирации? Вам, как поэту и как переводчику, как литератору, исследователю литературы грех так говорить, но война может ведь быть и источником письма. Не вдохновение, это не вдохновение, войной нельзя вдохновиться, но какой-то вещью, которая вдруг пробуждает скрытые в тебе силы и скрытую в тебе самом до этой травмы информацию. Как у вас произошло?
Во-первых, мое превращение еще не закончилось. Я не хочу говорить там из куколки в бабочку, ну просто превращение. Это в метафизическом смысле каком-то. Когда человек проходит сквозь игольное ушко, это же тоже превращение на самом деле. У меня случилась вещь, на которую я сначала не обратила внимания на самом деле. Книга, из которой я читала стихи, она полностью абстрактна. Там нет никаких локальных текстов вообще. Эти тексты не привязаны к моменту, не привязаны к месту, не привязаны к конкретике отношений. Это, в принципе, в определенном смысле это очень конкретные тексты, но на уровне метафизических переживаний. Это очень конкретные метафизические переживания, но без локусов. Когда начался Майдан, я написала свои первые конкретные стихи. Вот эти именно о Майдане. Это были мои первые в жизни конкретные стихи. Потом я написала конкретные стихи о Львове. Это по ними ко Львова прописаны улицы города, там парки, скверы. Потом я написала письма из Литвы, из Паланги, конкретика каждого дня. И это, мне кажется, если говорить вот психологически, антропологически, это очень важная вещь. То есть я не хочу сказать, что я всегда буду писать только конкретику, но именно сейчас у меня очень огромная потребность писать только о любви, без никакого негатива вообще. Я перестала писать о смерти, кстати. Что мне плохо, потому что для меня писание о смерти, оно меня освобождало от мысли о смерти. Мне проще писать, чем думать о смерти. Это я, кстати, тоже очень серьезно говорю. Я бы хотела сейчас писать о смерти, но я не могу. У меня блок. Я хочу писать о любви. И я хочу писать, вот чтобы не писать о смерти, мне пишется о таких очень конкретных, очень тут и сейчас существующих вещах. Мне кажется, что почти нет поэтов в Украине, которые писали бы так же, как до войны. Точнее, до Майдана. У разных людей это по-разному проявляется. Например, Жадан, он, Ходанович, на это обратил внимание. Я это обратила внимание еще гораздо раньше, потому что все давние стихи Жадана, они были немножко о войне, о терроризме, о выстрелах огнепальные и ножевые.
Ну, эта книга просто для меня звучит как предчувствие всех этих событий.
А этот текст, который я читала, это же тоже сильно до написано. У Гали Круг вообще «Жінка на ім'я Надія», оно читалось с мурашками за спиной, потому что оно звучало как пророчество относительно Савченко. И Галя свои стихи, которые сейчас воспринимаются как написанные вчера, она их писала на самом деле в 2008-2010 году. Что-то происходило в воздухе, какие-то энергии существовали уже. Но я хочу сказать, что Жадан стал гораздо, я не скажу мягче, он, наверное, даже жестче, и у него уровень мета-языка, как у Шевченко. Он говорит очень простыми словами, очень безжалостные вещи, но при этом он старается говорить только о любви. И его книга «Мария», она была началом большой работы говорения о любви. И мне кажется, что сейчас это тоже очень важный момент. Украинская поэзия старается говорить о любви. У нас нет прямого называния войны даже, почти. То есть есть, никто не убегает от этого. Но, например, образ войны, он превращается в образ собирания зубов дракона. Или какие-то хтонические чудовища. Или рыбы. Но я об этом, в конце концов, говорила уже, потому что я думала об этом много. И нет в поэзии нашей, вот что для меня очень важно, в украинской поэзии за очень небольшими исключениями нет языка ненависти. Даже у Гуменюка, у него есть стихотворение, которое очень точно передает определенные вещи. Там персонаж, он вынужден убивать. И он встречает врага в засаде. И он вынужден его убить. И там идет монолог. «Я убиваю, и я буду убивать, но я буду убивать без ненависти. Ты меня не вынудишь тебя ненавидеть». Я делаю то, что должно, но ты не вынудишь меня тебя ненавидеть. Я не хочу убивать себя ненавистью к тебе.
Марина, ну я вас попрошу прочесть какое-то стихотворение.
о любви.
Это стихотворение, которое я написала в 18 лет. За стільки років тільки два листи із голосами, що належать мертвим. Я ж ящіркою був, і я не встиг підвалини долонями підперти. Жага у півдні западала в кров, були дві жінки і обидві грона. Солодкість їх п'янила, як любов, а та, що третя, тиха й безборонна. У півдні бджоли падали на віск, і камінь був розхристано гарячим, а третій жінці бракувало сліз, тож я її удруге не побачив. Вона пішла і зникла назавжди в світах, де не надписують конверти, а я тепер відшукую сліди, підвалені долонями підперти.
Разговор Елены Фанайловой с Марьяной Кийновской завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!